эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе что происходит в затопленных районах Херсонской области.
Абсолютно катастрофичная ситуация на оккупованной частине Херсонщины. Оккупанты просто кинули людей в цих страшных умовах. Без порятунку, без воды, просто на дахах.
Грузинская оппозиция ищет новые пути к объединению, в том числе и без доминантной роли партии Михаила Саакашвили.
Мы собираемся привлечь на свою сторону электорат, который говорит, что не будет голосовать за грузинскую мечту и национальное движение, а таких 60%.
Огневка вновь угрожает самшитовым лесам Абхазии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас главные международные новости. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Украинские силы ведут локальные бои на запорожском направлении, стремясь выйти на более выгодные рубежи на будущее. Об этом заявил в четверг представитель сил обороны таврического направления Валерий Шершень. Более подробных сведений он не привел. Российские провоенные блогеры с минувшей ночи сообщают об ожесточенных боях и наступлении крупных украинских сил южнее города Орехов в направлении подконтрольного России города Токмак. Утверждается, что украинские силы несут большие потери, в том числе в бронетехнике. Днем в четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что пресечена попытка вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону на запорожском направлении. По утверждениям Шойгу, на всех четырех направлениях противник был остановлен, с большими потерями отошел. Конец цитаты. Российский министр утверждает, что Россия потеряла 945 человек и более 30 танков. О российских потерях на этот раз Шойгу не сказал. Российский министр уже второй раз за последнюю неделю выступил с заявлением об отражении украинского наступления. В прошлый раз он называл еще более впечатляющие цифры украинских потерь – более 3000 украинских военных и сотни единиц бронетехники, включая 8 танков «Леопард». Каких-либо независимых подтверждений таких больших потерь и самих попыток крупного наступления нет. Российские провоенные телеграм-каналы публикуют фото и видео, на которых видна подбитая техника, утверждается, украинская, однако неясно, когда и как сделана эта съемка. В частности, нет ни одного документального подтверждения потери Украины хотя бы одного «Леопарда». В городе Анси на востоке Франции в результате нападения с ножом тяжело ранены по меньшей мере 5 человек, в том числе 4 маленьких детей, нападавшие задержаны полицией. Его личность проверяется и пока не подтверждена. По данным источников телеканала BFM TV и агентства AFP, это сирийский беженец, который запрашивал убежище во Франции. Мотивы нападавшего неизвестны. Нападение произошло сегодня утром в парке Европы, где группа детей в возрасте от 3 лет гуляла с воспитателями. На место происшествия выехала премьер-министр Франции Элизабет Борн. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее абсолютной подлостью. Дети и один взрослый находятся между жизнью и смертью. Нация в шоке, говорит в сообщении французского президента в Твиттер. Прямая линия президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в ноябре-декабре. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента. По словам собеседника издания, изначально предполагалось, что прямая линия пройдет раньше, возможно, даже этим летом. Однако пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит. Лучше дождаться определенности ситуации на фронте, пояснил он. В прошлом году на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украине прямую линию с Путиным проводить вообще не стали. Издание «Moscow Times» писало, что Путин принял такое решение лично из возможных диверсий со стороны Украины. Кроме того, в декабре должны быть официально назначены президентские выборы в России, которые по закону должны пройти 17 марта 2024 года. По мнению источника «Коммерсанта», желательно, чтобы прямая линия состоялась до объявления президентских выборов, потому что проводить ее уже после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее. Пока Владимир Путин не объявлял публично о своем участии в будущей президентской кампании.
Эхо Кавказа. Новости.
Бухарест потребовал от Москвы сократить штат посольства в Румынии на 41 человека. Численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства должна быть равной числу сотрудников дипмиссии Румынии в России. Об этом сообщил румынский МИД. В общей сложности Россия должна была сократить более 50 человек, но так как не все должности заняты, то Румынию покинут 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа техника административного персонала. Это более половины штата. На прекращение работы дается 30 дней. Румынское внешнеполитическое ведомство также отметило, что решение о сокращении персонала дипмиссии отражает текущий уровень отношений между двумя странами после того, как Москва развязала агрессивную войну против Украины. МИД России пообещал дать соответствующий ответ. После нападения России на Украину Румыния присоединилась к санкциям в отношении Москвы. В прошлом году Бухарест выслал несколько российских дипломатов, а также ограничил выдачу виз россиянам. В феврале Румыния приостановила работу русского дома в стране, отметив, что российская сторона преднамеренно искажала реальность и историческую правду с целью повлиять на общественное мнение румын. Российская элита устала от войны и хочет ее прекращения, хотя и сомневается, что Путин остановит боевые действия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на 7 источников знакомых ситуаций. Наилучшим исходом для Кремля даже самые оптимистично настроенные источники агентства называют переговоры и заморозку конфликта к концу года, после которых Путин смог бы объявить первую победу России, удержав часть захваченной украинской территории. Хотя никто из элиты не хочет противостоять президенту в связи с российским вторжением в Украину, оно поколебало абсолютную веру в его лидерство, заявили 4 собеседника агентства. Bloomberg описывает настроение многих представителей политической и деловой элиты России в отношении перспектив войны в Украине как сгущающееся уныние, которое, как отмечает агентство, скорее всего усилит перекладывание ответственности за неудачное вторжение с огромными потерями без каких-либо значительных успехов на поле боя. Великобритания объявила в четверг о новом пакете санкций против России, властей Беларуси за ее роль в содействии российскому вторжению в Украину. Дальнейшие меры включают запрет на импорт и шаги, направленные на предотвращение распространения пропаганды в интернете, пишет Reuters. Санкции включают запрет на ввоз из Беларуси золота, цемента, древесины, каучука, одновременно блокировку экспорта в Беларусь из Великобритании банкнот, промышленного оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия. Полицейские в ходе расследования массового отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидор» установили, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Самарской области. Об этом сообщило в четверг МВД России.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Размеры гуманитарной катастрофы на юге Украины еще только предстоит оценить. На сегодняшний день под водой находятся сотни квадратных километров сельхозугодий в одной лишь Херсонской области. ВОН предупреждают о тяжелых последствиях. Украина призывает международные организации как можно скорее отреагировать на ситуацию и обеспечить гуманитарную помощь. Между тем, экологическая катастрофа не отразилась на боевых действиях. Россия настаивает на том, что вооруженные силы Украины пытаются наступать сразу на нескольких направлениях. Владимир Унанян с подробностями.
В результате разрушения Каховской ГЭС на сегодняшний день под водой оказались по меньшей мере 600 квадратных километров Херсонской области. Из них 32% правобережья и 68% левый берег Днепра, оккупированный Россией. Уровень подтопления в среднем составляет 5,5 метров. По данным украинской стороны, из зоны бедствия удалось эвакуировать около 2000 человек. Россия заявляет о более чем 4000 вынужденных переселенцев. Посетивший Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее.
Неможливо встановити достеменно, скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку.
Невозможно даже точно установить, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей. Но нужны более масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации, как Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, ее вообще нет. Значит, она недееспособна.
Немає в зоне цієї катастрофи, значит, її взагалі немає. Значит, вона недієздатна.
Российский президент Владимир Путин же предпочитает следить за ситуацией из своего кабинета и появляться в зоне бедствия не собирается.
Нет, в настоящий момент таких планов нет. Он держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям. и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы.
Заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. При этом в ООН предупреждает, что гуманитарная катастрофа не прекратится после того, как вода схлынет. По словам представителя Всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Савьяно Аберо, экологическая катастрофа коснется по меньшей мере 700 тысяч человек. Последствия катастрофы не прекратятся, когда вода отступит. Воздействие будет долгосрочным, пострадает сельское хозяйство. Как мы все знаем, эти районы сильно загрязнены минами и взрывчатыми веществами. Это будет иметь последствия. Ирригационные системы разрушены. 700 тысяч человек зависят от воды из Каховского водохранилища. Уровень водохранилища падает, поэтому мы рискуем получить ситуацию, когда 700 тысяч человек не смогут иметь доступа к чистой воде. Из-за прорыва плотины Каховской ГЭС в потоках воды, затопивших соседние с гидроэлектростанцией районы, где российская армия последние месяцы выстраивала эшелонированную оборону, оказалось множество дрейфующих мин, что катастрофически сокращает вероятность их обнаружения и обезвреживания. При этом Россия продолжает настаивать, что подрыв Каховской ГЭС – дело рук украинских диверсантов и часть плана масштабного наступления. Министр обороны Сергей Шойгу, нечасто появляющийся на публике, уже второй раз за неделю выступил с заявлением об успехах российской армии в отражении якобы начавшегося контрнаступления ВСУ.
Сегодня 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 ПМП, до 350 личного состава. Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свои задачи не выполнили. За вчерашние сутки ведения боевых действий 7 июня противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки.
Впрочем, цифры, которые называет российский министр обороны, многим военным экспертам кажутся фантастическими. Более того, недавние отчеты российского Минобороны об уничтожении 1500 солдат ВСУ и сотен единиц бронетехники в одном бою даже среди россиян вызывают недоумение. Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что с математикой у российского военного командования все очень плохо.
Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И, судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян с такими потерями, чтобы уничтожить 1500 человек. Это должна быть такая бойня в сутки на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Коношенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили 5 раз.
Тем не менее, запорожское направление, о боях, на котором говорит Шойгу, считалось самым вероятным для наступательных действий Украины в силу его преимуществ для украинской армии. Удача в ходе этого наступления позволит украинцам не только вернуть контроль над Запорожской АЭС, но и в случае выхода атакующих к Азовскому морю перерезать сухопутный коридор в Крым, по сути, изолировав расположенную там российскую группировку. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К выборам 2024 года грузинская оппозиция ищет новые конфигурации. Политическое объединение «Лела» предложило себя в качестве основы оппозиционной коалиции без единого национального движения. Ентая недовольна такой постановкой вопроса. Там говорят, что не откажутся от статуса главной оппозиционной силы страны. С подробностями из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе.
Парламентские выборы состоятся осенью 2024 года, и, похоже, грузинская оппозиция ищет новые конфигурации. «Единое нацдвижение является единственной силой, которая победит Бедзину Иванишвили», заявил сегодня в Аджаре лидер партии Леван Хабаишвили. Он считает, что только крупное коалиционное объединение способно поставить точку в правлении партии миллиардера. Один из лидеров «Единого нацдвижения» Леван Безашвили заявил, что только единство оппозиции является гарантией успеха.
Единое национальное движение является основной оппозиционной партией, имеет рейтинг более 35%, который определяется по результатам выборов, имеет опыт побед на муниципальных выборах в крупных городах. Поэтому предлагаем небольшим партиям, которые набирают 2-4%, объединиться в борьбе против российского режима, поэтому в их интересах консолидироваться на общей стратегии. Это зависит от них. Общественность увидит, кто на самом деле хочет убрать грузинскую мечту из власти.
Считает депутат. Иначе говорят в Лело. Там призывают под свои знамена всех политиков, которые перейдут из других партий. Логика Лело такова. Электорат не будет голосовать за набившие оскомину грузинскую мечту и нацдвижение, поэтому кооперация с ними лишена всяческих выгод. Говорит один из лидеров партии, Бадри Джапаридзе.
Мы собираемся привлечь на свою сторону электорат, который говорит, что не будет голосовать за грузинскую мечту и национальное движение, а таких 60% наших сограждан. Мы приглашаем политиков, которые согласны с нами в главной идее – членстве Грузии в европейских структурах, что является залогом безопасности нашей страны и благополучия наших граждан. Мы должны отложить в сторону личные, партийные и политические интересы и объединиться вокруг главного приоритета. Все партии, которые стремятся быстро интегрировать страну в евроатлантические структуры, рассматриваются в качестве союзников, за исключением тех партий, которые говорят, что их не волнует такое единство, и они думают идти на выборы в одиночку.
Заявил Бадри Джапаридзе. С этим постулатом согласна Хатэ Деканоидзе, которая до последнего времени была одним из активных лидеров нацдвижения. Союз единым нацдвижением не принесет дополнительных голосов ни нацдвижению, ни этим партиям, подчеркнула депутат.
Самой важной формулой успеха для оппозиции будет борьба за голоса неопределившихся избирателей. У избирателей национального движения основная мотивация – персона Михаила Саакашвили, и они голосуют именно за него. Однако присоединение конкретных партий к национальному движению не принесет дополнительных голосов. Напротив, оно уменьшит их количество. Поэтому победит партия, которой удастся привлечь неопределившихся избирателей, получив 60%. Процентов голосов. Это формула успеха оппозиции.
Заявила Деканоидзе. Некоторые партии считают идею объединения под знаменами Лела недееспособной. В стратегии Агмашенбель говорят, что перетягивание каната не принесет пользу оппозиции. В частности, об этом говорит депутат Паата Манджгаладзе.
Для стратегии Агмашенбеля получение статуса кандидата в ЕС и устранение грузинской мечты настолько фундаментальная задача, что у нас нет красных линий по отношению к какой-либо оппозиционной партии. Наша партия выступает за координацию оппозиции, а не за единство, в рамках которого мы всех запишем в единый избирательный список. Разнообразие выбора не проблема. Главное победить мечту. Поэтому давайте не будем демонизировать друг друга. Некоторые оппозиционные партии более радикальны по отношению друг к другу, чем к грузинской мечте.
Заявил политик. Правящие партии с нескрываемым удовлетворением наблюдают за перетряской оппозиции. Маленькие партии в свое время допустили очень серьезные ошибки, когда они дистанцировались от нацдвижения, втянувшись в чужую игру, считает председатель комитета по правам человека Михаил Сарджоладзе.
У оппозиции действительно острый кризис. Он в том, что доминирующая политическая сила не демонстрирует впечатляющих успехов. Национальное движение переживает тяжелейший кризис после внутренних выборов, и, разумеется, это больно бьет по малым партиям, который находится на орбите большой политической партии.
Подытожил депутат. Пока неизвестно, каким будет проходной барьер. Однако некоторые партии уже говорят, что не будут создавать ни с кем блоков или политических коалиций. Таковыми, к примеру, являются парламентские Гирчи и за Грузию бывшего премьера Георгия Гахария. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии парламент самопровозглашенной республики обсудил на заседании 23 вопроса. Наибольшее внимание побывавшего на заседании нашего сухумского корреспондента Виталия Шария привлекли принятие в первом чтении законопроекта о внесении изменений в закон, цитата, о международных договорах Республики Абхазия, введение штрафа в 6 тысяч рублей за нахождение в общественных местах в пляжном виде и предложение об увеличении средств дорожного фонда.
Повестку дня сегодняшнего заседания сессии парламента Абхазии было внесено 23 вопроса, но может быть потому, что среди них не было так называемых судьбоносных и вызывающих бурные споры в обществе, на заседании из 35 депутатов присутствовало только 26. Хотя ранее этот созыв отличался большей посещаемостью сессионных заседаний. Первый рассмотренный вопрос о внесении изменений в Кодекс Республики об административных правонарушениях, согласно которым появление ненадлежащей одетыми в общественных местах Абхазии будет караться штрафом, судьбоносным явно не назовешь, но его, наверное, можно назвать многострадальным, ведь начал рассматривать его еще прошлый созыв парламента по инициативе депутата Тимура Гулия. Тогда были бурные дебаты. А что потом случилось, почему про законопроект забыли на годы, трудно сказать. Сегодня докладчик, председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба сообщил.
В последнее время, естественно, многие наши гости, хотя иногда это касается не только наших гостей, но и наших сограждан с вами, ходят в городе в неподобающих общественных местах. Речь идет прежде всего, конечно, о купальных костюмах, о голом торсе. Очень часто это в обществе воспринимается, практически всегда это воспринимается неверного поведения, но очень часто радикально. Особенно, когда бывает, что делается замечание, и люди отвечают, такое тоже бывает, к сожалению, в том духе, что мы отдыхаем, что мы платим или еще что-то такое. Нередко доходит до серьезных конфликтов, какой-то драк, потом уже с подключением МВД. Абсолютно поддерживаю здесь начинание Тимура Лесиковича. Нам необходимо как-то эту проблему нормально правовое русло вывести, естественно.
Но тогда, сказал Хутаба, предлагался штраф в размере 5 мрот, то есть 300 рублей, а при повторном нарушении 10 мрот. Однако 300 рублей не та сумма, которая может оказать воздействие на нарушителя. Сейчас сумма штрафа повышена в 20 раз, до 100 мрот. Хутаба добавил.
Учитывая, что мы сделали 100 минимальных размеров класс труда, необходимость в том, чтобы как-то дополнительно формулировать повторное нарушение, уже, я думаю, нет такой необходимости, потому что это уже существенный штраф. Это штраф 6 тысяч рублей.
Парламентарии приняли также в первом чтении законопроект о внесении изменения в закон о международных договорах Республики Абхазия. Документ представлял председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхаз Барциц. Депутаты считают целесообразным закрепление за парламентом возможности получения информации о готовящихся к подписанию международных договорах РА на стадии их подготовки. Предлагаемое изменение, по мнению парламентариев, позволит осуществлять более детальную подготовку проектов международных договоров. Парламент Абхазии принял проекты об исполнении бюджетов 5 внебюджетных фондов за 2022 год. Дольше всех обсуждался отчет дорожного фонда. Многие депутаты отмечали, что возможности фонда не позволяют направлять достаточные средства на ремонт дорожного покрытия, особенно проселочных дорог. В этой связи спикер парламента Лаша Ашуба, который вел заседание, предложил серьезно повысить отчисления в фонд со стороны владельцев дорогих автомобилей с мощными двигателями, как это практикуется во многих странах. Депутаты парламента внесли изменения в закон о праздничных и памятных днях в Республике Абхазия. В Абхазии стало на 3 профессиональных праздника больше. Представитель президента Абхазии в парламенте, министр юстиции Республики Анри Барциц, сказал, что законопроект
направлен на установление в республике профессиональных праздников, дополнительных трех. Это 17 мая, день дипломатической службы Республики Абхазия. 10 июня – день статистики Республики Абхазия. И 4 июня – день спасателя Республики Абхазия.
Депутаты рассмотрели также 7 земельных вопросов, включенных в повестку дня. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Цхинвале обсуждают предстоящие выборы ректора Югостинского государственного университета имени Тибилова. Они должны пройти 6 июля. Пока известно лишь об одном претенденте на эту должность, действующем ректоре Вадиме Тидееве. Его кандидатуру поддержал президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев. В Югостинском обществе намерения ректора его поддержка со стороны президента вызвали неприятки. Многие против, в чем причина, разбирался Мурат Гукимухов.
В понедельник президент Гаглоев посетил заседание ученого совета Югостинского государственного университета, в ходе которого руководитель вуза Вадим Тидеев представил отчет о проделанной работе за 10 лет его ректорства. После доклада ректора к членам ученого совета обратился президент Гаглоев. Цитирую, с учетом необходимости продолжения сотрудничества с ведущими университетами России, оценивая проделанную работу руководства госуниверситета, если нет препятствий со стороны законодательства, я рекомендую выдвинуть кандидатуру Вадима Батазовича на должность ректора на следующий срок. Конец цитаты. В Югостинском обществе намерение Вадима Тидеева избраться на третий срок воспринято неоднозначно. Среди тех, кто против, депутат парламента Давид Санакоев.
Все указывает на то, что Вадим Тидеев желает избраться ректором на третий срок. Но это нарушение устава университета, в соответствии с которым нельзя руководить университетом более 2 сроков подряд. Тидеев и сам об этом говорил в своем интервью информагентству РЭС в марте 2021 года. Какая теперь необходимость нарушения устава? Что его неким заменить? Что в республике нет достойных людей, способных занять должность ректора? Это абсурд.
Но, возможно, с тех пор устав университета изменился. Просто мы об этом еще не знаем.
Ну, тогда ситуация еще хуже. В этом случае ситуация выглядит так, что устав университета изменили в интересах одного человека. И здесь надо понимать, что это не просто организация. Это учебное заведение. Здесь воспитывается молодежь, которая завтра, возможно, станет у руля республики. Какой пример мы им подаем? Что можно ломать любые правила, если тебе это выгодно?
Звучат в Югостинском обществе и другие вопросы к этой истории. Один из них – зачем понадобилось президенту вмешиваться в университетскую жизнь, да еще в такой неприглядной ситуации? Товарищ ректор ломает через Галена университетский устав, а президент ему в этом помогает. Какая в этом необходимость, тем более сейчас, когда Алан Гаглоев провозглашает в республике курс на главенство закона, а не телефонного права? Устав университета – это нормативно-правовой акт. Он утверждается указом президента. Алан Эдуардович должен был об этом знать, а если не знал, его должны были предупредить об этом советники, сотрудники администрации президента. А так, получается, президент подставился на ровном месте. И его слова, что он не против избрания, если нет препятствий со стороны законодательства, ничего не меняют. Скорее наоборот, они прозвучали то ли как лукавство, то ли как демонстрация неосведомленности. Другая сторона этой истории – президентские дифирамбы в адрес ректора. Алан Гаглоев отметил, что под руководством Вадима Тидеева университет добился значительных успехов, а также поблагодарил профессорско-преподавательский состав за работу и вклад в развитие образования в республике. Эти слова вступают в явное противоречие с ежегодным посланием президента к народу и парламенту республики, говорит Давид Санакоев.
Президент в своем ежегодном послании заявил о том, что республика испытывает острый дефицит квалифицированных кадров и порядочных людей в МВД и прокуратуре. От этого в республике и произвол. Силовики зачастую просто не видят зла в своих поступках, потому что не осознают их противоправность. Им не внушили за время учебы, что они призваны защищать права, не научили, какие красные линии они ни в коем случае не должны пересекать. Правительство жалуется, что бюджетные организации не в состоянии сдать правильный отчет из-за дефицита квалифицированных бухгалтеров и финансистов. В начале года министр финансов заявила, что за редким исключением организации не отчитали за 2019 год. Но где готовят эти кадры? Разве не в нашем университете? Значит, надо разобраться, почему так происходит. Нам показывают красивую картинку про сотрудничество университета с ведущими вузами России. Но какой в этом смысл? и чем они там занимаются, если качество выпускников не выдерживает никакой критики. Получается, мы просто гробим молодежь и гробим будущее нашей республики. С этим надо разбираться.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Кавказ» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима Брайан назвал Грузию в числе 5 стран, представляющих проблемы с точки зрения уклонения России от санкций. Об этом сообщает «Политико». Выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям, О'Брайен среди этих стран наряду с Грузией назвал также Турцию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армению. Он акцентировал внимание на вопросе реализации материалов европейскими компаниями в другие страны, после чего они продаются в Россию. Эта практика позволила России к началу 2023 года произвести повторный импорт важных категорий электронных товаров до довоенного уровня, а также получить доступ к чипам, процессорам и интегрированным схемам, необходимым для создания современного оружия. Это важная проблема, поэтому я отправляюсь в Казахстан, поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места, добавил О'Брайен. Генеральная Ассамблея ООН на 77-й сессии в 16 раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 100 стран. Это самая большая поддержка Грузии с 2008 года, когда резолюция впервые была внесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Против этого на этот раз голосовали лишь 9 стран. Россия, Сирия, Никарагуа, Судан, Зимбабве, Бурунди, Беларусь, Куба и Северная Корея. 59 государств воздержались. Отметим, что Китай, Лаос и Вьетнам в прошлом году голосовали против резолюции. В этом году Китай воздержался, а Лаос и Вьетнам в голосовании участия не принимали. Армения и в этом году в голосовании участия не принимала, ранее голосовала против. Азербайджан поддержал резолюцию. С автором документа в этом году выступили 63 страны. В прошлом году их было 61. В МИД Грузии заявили, что резолюция уже стала глобальной инициативой. Ее поддержку в Тбилиси назвали большим успехом грузинской дипломатии. Сухумский городской суд под председателем судьи Беллы Хасаи сегодня удовлетворил жалобу представителя молодежного движения «Харах Пицунда» Рашида Тани. Суд, в частности, отменил постановление Управления внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия о привлечении Тани к административной ответственности за мелкое хулиганство и назначение ему наказания в виде штрафа в размере 120 рублей. Суд также постановил прекратить дело об административном правонарушении. Туристы, туроператоры в России недовольны высокой стоимостью билетов в Грузию. Статьи об этом опубликовали российские СМИ. Запуск авиарейсов в Грузию не оправдал ожидания, пишут «Аргументы и факты», добавляя, что самолеты летают полупустыми. Издание публикует комментарии жителей 3 российских городов. Как пишет «Интерфакс Туризм», со ссылкой на туроператоров спрос на туры в Грузию и отдых в море есть, однако продажи пока единичны.
С региональным выпуском был мой коллега Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Колхидский самшит в Бзыбском ущелье на прошлой неделе вновь подвергся атаке огневки. Экологи и соответствующие службы самопровозглашенной республики на этот раз оказались готовы к нашествию вредителя. Они проводят химическую обработку растений. Напомним, огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи и уничтожила больше 95% самшитовых лесов. О том, как специалисты реагируют на вызов в этот раз, Анаид Гагарин рассказал заведующий лабораторией энтомологии инвазивных видов Института экологии Академии наук Михаил Кирия.
Михаил, вы написали пост вчера, в котором отметили, что самшит в Бзыбском ущелье на прошлой неделе вновь подвергся атаке гусениц. Но при этом уточнили, что для данного времени года она появилась раньше. В чем причина и как вы оцениваете вообще ситуацию с распространением гусениц и огневки?
Самшитовая огневка – это очень опасный вредитель, из-за которого мы в свое время потеряли большую часть своих самшитовых лесов. Больше 95% самшитовых лесов у нас безвозвратно утрачено. Проникновение ее сюда связано было в первую очередь с тем, что в сопредельные регионы во время озеленения к Сочинской Олимпиаде завезли посадочный материал своим вредителям. И она успешно размножилась на всем ареале произрастания самшита. Долгое время было мнение о том, что после исчезновения самшита, самшитовая огневка вместе с ним также исчезла. Но это не так. И на протяжении нескольких лет мы проводим ежегодно мониторинг о наличии этого вредителя. Но последние 2-3 года мы обнаруживали ее крайне низкую численность. В первую очередь это связано с тем, что кормовая база отсутствует. Однако на прошлой неделе были обнаружены гусеницы массово на сохранившихся самшитовых лесах Бзыбского ущелья. После этого при наступлении благоприятной погоды были проведены полноценные химические обработки всех самшитовых лесов, которые сохранились вдоль Бзыбского ущелья. И удалось предотвратить, скажем так, развитие крайне негативного сценария. Однако самшитовая огневка, вернее гусеница, сумели все равно подъесть определенное количество деревьев и нанесли определенный ущерб, но он, к счастью, не критичный. О том мониторинге, о котором мы говорим часто, он нужен в первую очередь для того, чтобы такие ситуации, на них превентивно реагировать. При установлении феромоновых ловушек мы можем достоверно знать время, когда нужно проводить химические обработки. И на протяжении последних нескольких лет чаще всего мы фиксировали самшитовую огневку в первой декаде июля. Почему она полетела так раньше, на почти месяц. С чем это связано? Достоверных причин надо устанавливать. Ну, возможно, это было связано с достаточно теплой зимой и быстрым отрождением гусениц, чем в предыдущие периоды.
Вы сказали, что установлены феромоновые ловушки. Сколько штук? И они в основном именно вот там, в Бзыбском ущелье.
А феромоновые ловушки мы устанавливаем на Бзыбском ущелье, Гекском водопаде, в тех местах, где сохранился самшит. Они работают по принципу привлечения бабочек самшитовой огневки, и при фиксации после мониторинга, то есть каждые 2 недели мы будем проводить мониторинг этих ловушек, и при обнаружении, скажем так, бабочек в них будут даваться сигналы в соответствующие структуры, такие как комитет по экологии, чтобы они предпринимали меры химического контроля. Как раз таки время порядка 10 дней будет хватать на то, чтобы принять меры по обработкам.
Эту работу проводит институт экологии или совместно с другими институтами также?
Это комплексная работа. В результате совместной деятельности проектного офиса ФАО в Сухуми при непосредственном консультировании с специалистами института экологии. То есть это такая совместная работа разных организаций и ведомств.
Самшит еще остался в других регионах Абхазии?
Большую часть в естественной форме он сохранился, конечно же, только в Бзыбском ущелье. Однако есть небольшие участки в Пицунской низменности. К нам поступают активные сигналы о том, что в разных местах было произошло самшита, появляется подрост молодой. И это говорит о том, что в принципе есть надежда на то, что в некоторых участках самшит сможет восстановиться. Если же со своей стороны мы будем оказывать нужное содействие, а именно те участки, которые раньше были заняты самшитовыми лесами, они должны быть защищены от хозяйственной деятельности, от антропогенной нагрузки. И возможно через 5-10 лет на этих местах будет возобновлен самшитовый лес, хотя бы в самом зачаточном начальном состоянии.
В этих районах вы обнаружили эту огневку?
Нет, самшитовая огневка, она не обнаруживается в районах с низкой плотностью самшита, потому что нужна определенная кормовая база. И единственное место в Абхазии, где она сконцентрирована на одном небольшом участке, это как раз таки Бзыбское ущелье.
Ваши прогнозы, как будет развиваться ситуация, то есть вам удастся все-таки остановить ее распространение?
Свой максимальный урон, конечно же, она уже нанесла. Мы уже, как я уже говорил, потеряли большую часть самшита, но чтобы не потерять оставшиеся несколько процентов былого самшита, конечно же, нужно постоянно мониторить ее на присутствие здесь. Она никуда не делась, и просто ее численность небольшая. большая. Если обработки химические не производить, она может опять дать вспышку численности и доесть, скажем так, весь тот самшит, который остался. И мониторинг, который мы проводим, он позволяет и позволит определять вот эти вспышки, чтобы быстрее на них реагировать. В среднем сейчас в течение года самшитовая огневка отдает 2 поколения. Поэтому возможны как раз-таки 2 вот таких массовых лета бабочек. Это в начале лета и ближе к завершению. Но данные мониторинга нам это будут показывать. По прогнозу, конечно же, все зависит от оперативности реагирования на те вызовы, о которых я говорил.
Что касается обработки химикатов, у вас достаточное количество или ощущаете нехватку их?
Непосредственно не мы проводим обработки самшитовых насаждений. Это проводится посредством привлечения специализированной техники комитетом по экологии. И у них есть запас инсектицидов обработки самшитовых лесов. И, конечно же, нужно просто каждый год эту сумму они должны закладывать, потому что самшитовая огневка, как я сказал, никуда не делась. И если один год пропустить эту обработку, возможно, мы на следующий год можем остаться без самшита. Поэтому это работа, скажем так, на постоянной основе, которая должна проводиться.
Вобнилось, есть саженцы, я знаю, что их уже посадили.
Несколько лет назад при поддержке офиса ФАО в Обнилосе был открыт питомник по возобновлению самшита. По прошествии нескольких лет мы можем с уверенностью сказать, что те методы, которые были выбраны, они работают. Из семян, которые были посеяны в первый год, уже выросли саженцы, которые уже высажены в естественных местах произрастания самшита. Насколько мне известно, Рицинский парк закупает эти саженцы у Обнилоса и для озеленения своих территорий. Питомник – это то место, где должен храниться такой резерв на случай каких-то чрезвычайных ситуаций. Ежегодно Обнилос высеивает новые партии самшита.
Давайте теперь поговорим о пальмовом долгоносике. Он тоже проснулся, как вы написали. Насколько контролируется ситуация и какие меры предпринимаются?
Это проблема, которая, наверное, тоже не менее животрепещущая, чем самшитовая огневка, потому что пальмы – это лицо туристической стороны Абхазии, и во всех курортных городах они в достаточно большом количестве представлены. Когда мы столкнулись с этой проблемой впервые, мы потеряли достаточно много пальм. Более 100 крупных деревьев безвозвратно утрачено. Это огромное число для Абхазии. Пальмы, которым больше 50-70 лет, которые за один сезон могли быть полностью уничтожены пальмовым долгоносиком. У нас есть определенные очаги, где пальмовый долгоносик присутствует. Достоверно он присутствует во всех районах от Псоу до города Сухум. И в каждом из городов, где мы его обнаруживали, ситуация разная. Все в первую очередь зависит от тех усилий, которые предпринимаются администрациями городов на местах. За последние 5 лет, мне кажется, мы добились определенного успеха в работе с администрацией города Сухум. На сегодня администрация города Сухум проводит ежегодно, несколько раз в году, плановые химические обработки всех пальмовых деревьев. За последние 2 года мы можем зафиксировать, что ни одно дерево не погибло от пальмового долгоносика. Я подчеркну, именно пальмового долгоносика. Это связано в первую очередь с тем, что те рекомендации, которые мы давали по химическим обработкам, они выполняются в полной мере. В других городах ситуация не столь однозначная. Продолжаются выпадения деревьев. Например, в Гагре, в Афоне. Возможно, что с течением времени ситуация улучшится, если будут улучшены меры как раз-таки оперативного реагирования. Ну а пальмового долгоносика мы также устанавливаем феромоновые ловушки. Уже установлено 50 ловушек в городе Гагра, более 10 ловушек в городе Сухум. На следующей неделе мы планируем установить ловушки в городе Новый Афон, в Пицунде. Для чего это делается? Для того, чтобы определить степень проникновения долгоносика в том или ином районе. За последние 2 года численность долгоносика в Сухуме стала крайне низкой. И наши феромоновые ловушки за весь период мониторинга мы в них обнаруживали всего лишь там, может быть, до 10 экземпляров жуков. Для сравнения, в городе Гагра в 2020 году мы обнаружили более 2000 долгоносиков в наших ловушках. В 2021 году это уже число было существенно ниже. Опять-таки, это я связываю в первую очередь с тем, что после получения информации о том, что обнаруживается большое количество вредителей, администрации предпринимают меры по контролю. Но, очевидно, их недостаточно, и надо усиливать работу в этом направлении.
Пальмовый долгоносик тоже попал в Абхазию из России в 2016 году. Сейчас какой-то контроль идет, когда завозят в Абхазию деревья, фитосанитарный контроль?
На сегодня, скажем так, риск проникновения долгоносика сюда, он уже реализован. То есть долгоносик уже проник во все крупные города, где есть пальма. То есть этот риск мы нивелировать или предотвратить не сумели, потому что он может распространяться и с естественным образом и с посадочным материалом. Что касается, например, контроля посадочного материала, сама по себе идея контроля хорошая, но она практически нереализуема, потому что мы имеем дело с скрытно живущими стволовыми вредителями. То есть эти вредители находятся внутри ствола, и бывает так часто, что внешних признаков наличия этого вредителя на растении не проявляется до тех пор, пока растение уже очевидно не находится под угрозой гибели. Поэтому обнаружить в стволе вредителя практически невозможно. Поэтому самым лучшим вариантом, конечно же, является временный, возможно, отказ от завоза крупномерных посадочных таких деревьев, потому что мы не можем знать, что находится внутри них. И это, конечно же, потенциальный риск всегда. Это касается не только пальм, это касается любых деревьев, связанных именно с стволовыми вредителями.
В борьбе с пальмовым долгоносиком вам также помогает международная организация FAO?
Ловушки, которые мы устанавливаем, это также совместная работа проектного офиса FAO и Института экологии. Нам предоставляются феромоны. Достаточно сложно их приобрести, и нам оказывают определенную поддержку в этом вопросе.
Как вы думаете, сможет ли наше государство совместно с международными организациями сохранить пальмы?
Я могу с уверенностью сказать, что тут вопрос даже не вопрос взаимодействия международных организаций, а это вопрос прямую зависит от активности администрации на местах. При соблюдении всех необходимых методик по контролю, обработкам, завозу посадочного материала, установлению мониторинговых ловушек и так далее. При соблюдении всех этих рекомендаций успех практически 100%. Как раз таки ситуация с пальмами в городе Сухум тому подтверждение. Если в 2018 году, когда эта проблема приобрела катастрофический характер в городе, и мы чуть ли не каждый день вырубали крупные деревья, сегодня мы видим, что почти все финиковые пальмы находятся в своем нормальном состоянии. Они не с обваленными верхушками. Мы не спиливаем эти деревья и так далее. Это как раз-таки результат той работы на протяжении последних 4-5 лет.
Рассказывал заведующий лабораторией энтомологии инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Даже до сих пор у них самоча была, а не южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». Можно ли работать так, как отчаянная российская пропаганда, и при этом не верить в то, что говоришь? Как артистам надо для этого быть и надо ли быть, задается вопросом наш блогер Тенгиз Аблоти. Взгляд из Тбилиси в нашем эфире.
Российская пропаганда – это не просто набор средств массовой информации и определенного количества говорящих голов. Это явление природы, примерно как дождь или ураган. Она не подчиняется основным законам мироздания и существует в каком-то своем отдельно взятом мирке. Это было бы даже забавно и весело, если бы речь не шла о крайне агрессивной 145-миллионной ядерной державе, которая вполне может все свои извращенные фантазии воплотить в жизнь. Пропаганда существует во всем мире и существовала во все времена, она есть даже у самых мирных и неагрессивных наций. Во время войны каждая из воюющих сторон балуется пропагандой вне зависимости от того, права она или нет. Это закон природы, и против него не попрешь. Однако высоты, которых достиг в благородном деле зомбирования как населения в целом, так и самого себя пропагандистский аппарат России, не сравнен ни с чем и ни с кем. В этой ситуации постоянно возникает вопрос, неужели они сами верят в то, что говорят? Вопрос не праздный, учитывая роль системы промывки мозгов в военной машине России. Мнения на этот счет разделились. Одни считают, что большинство пропагандистов – циничные выгодники, прекрасно все понимающие. Другие же полагают, что нет, в таком деле без искренней веры никуда. Не могут быть все пропагандисты великими актерами, способными многие годы скрывать свое естество, причем будучи круглые сутки на виду. Ну вот, например, смотрел я тут недавно фрагмент из программы Соловьева. Выступает какой-то тучный мужик, которого я впервые вижу, и говорит, что главный минус России состоит в том, что она не умеет врать. Говорит вроде бы с искренним, неподдельным сожалением в голосе. Ну что делать? Мы такие русские, мы не умеем врать, мы все время говорим правду, а это вредно, тогда как наши противники постоянно врут. Это занавес. Падение на дно такой глубины, что снизу постучаться уже некому. Смотришь и думаешь, ну вроде бы перед нами человек разумный, гомо сапиенс, руки, ноги и все остальное на месте, даже говорить может кое-как. Неужели он верит в эту чепуху, что несчастная Россия страдает от того, что не умеет лгать? Сегодняшнее российское государство полностью на 100% основано на лжи. В ее исполнении ложь – это не просто способ что-то скрыть, это системообразующее свойство. Лгут всегда, везде, при любых обстоятельствах, нужно, не нужно, без разницы. Примерно как клептоман ворует маленькие и блестящие вещи в силу своей природы, без особой нужды. Путинская Россия – многократный чемпион мира по художественному вранью в абсолютном весе. И в этом соревновании у нее нет конкурентов. И в это время на телеэкране появляется чудесное создание природы, которое возмущается тому, что Россия, оказывается, не умеет врать. Вот Украина, да, Запад тот вообще живет и дышит враньем, а вот Священная Русь, ну, никак не научилась. Надо бы специальные курсы проводить, по крайней мере, в Москве, а то как так можно? Целая страна и говорит правду, только правду и ничего, кроме правды. Даже без клятвы на Библии. У меня есть приятель, который многие годы работал в Москве в самой гуще пропагандистских СМИ, и он на основании своего личного опыта утверждает, ни черта не верят. Прекрасно все понимают, циничные сволочи дорожат своими гонорарами и недвижимостью. На самом деле, вполне вменяемые люди, которые в нормальной ситуации могли быть нормальными людьми. По его словам, если завтра им дадут приказ отстаивать прямо противоположные идеи, то они будут делать это так же яростно, неистово, как делают это сегодня. Вроде бы похоже на правду. Не может быть, чтобы все вокруг сошли с ума. Ведь в отличие от глубинного народа, класс пропагандистов на самом деле очень хорошо знает, что происходит, так как видит все изнутри. Ну, например, они могут рассказывать аудитории о том, что вокзал в Краматорске разбомбили украинцы, но сами, находясь внутри системы принятия решений, не могут не знать, что и как было на самом деле. Вроде бы логично, так оно и есть, так и должно быть. Но, честно говоря, иногда все же кажется, нет, все-таки они верят в то, что говорят. Невозможно долго лгать так убедительно и искренне. Могу привести несколько примеров. Последние месяцы я активно смотрю радио «Комсомольская правда». Это настоящая выставка самых лживых и циничных отморозков от Роспропаганды. И похоже, что они верят в то, что говорят. Безумный блеск в глазах их выдает. Его симулировать невозможно, надо быть актером очень-очень высокого класса, а таковых даже в Голливуде пара десятков. Предположить, что в пропагандистском аппарате России все сплошные Роберты Де Ниро и Энтони Хопкинсы, как-то не очень реалистично. Есть у них один ведущий, Дмитрий Пучков, он же Гоблин. Все его выступления настолько переполнены ненавистью ко всему украинскому, в них столько экспрессии, эмоций и реальной искренней злобы, что нет, такое невозможно подделать. Человек на 100% верит в то, что говорит, и его ненависть к врагу, желание уничтожить его в зародыше, стереть с лица земли так, что даже в учебнике истории упоминания не осталось, совершенно настоящие, аутентичные. И это лишь один конкретный пример, а таковых в интернете даже не десятки, а сотни. У них миллионы подписчиков, и это уже не телевидение, которое считается уделом люмпенов и глубинного народа. Это пропаганда рангом выше, это уже интернет, где господствует свободная конкуренция. С другой стороны, Соловьев иногда тоже кажется совершенно искренним маньяком, и его глаза тоже блестят блеском отборного безумия. Но он совершенно точно врет. Соловьев по жизни поменял столько идей и столько самых разных пластинок, что нет никаких сомнений. Он не верит в чушь, которую несет с экрана. Да и не очень верится, например, в искреннее имперское безумие вчерашнего либерала Дмитрия Киселева, интеллигентного очкарика Норка. А уж Красовский в роли знаменосца империи вообще выглядит смешно. Но что является нормой в пропагандистском аппарате России? Что преобладает? Честно, искренне больные безумцы вроде Гоблина или продажные шкуры вроде Соловьева? Нет четкого понимания. Возможно, мы когда-то узнаем ответ на этот вопрос в день, когда роспропагандисты окажутся на скамье подсудимых.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». А сейчас, что писали и о чем читали на этой неделе в грузинских СМИ, расскажет Серго Бригвадзе.
Что изменит политическая активизация Саакашвили, новая стратегия национального движения и ее возможные результаты? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Последние месяцы представители самой крупной оппозиционной партии неоднократно говорили о том, что если экс-президент будет освобожден из заключения и продолжит лечение за границей, то вовсе покинет грузинскую политику. Однако со сменой руководства, похоже, изменился и этот подход, говорится в статье. В политической кругах даже начали обсуждать возможность выдвижения Саакашвили в качестве кандидата в премьер-министры. Настрой оппозиции на днях прокомментировал председатель правящей партии Иракли Кобахидзе.
Эти на протяжении 600 дней доказывали, что Саакашвили мог умереть каждый день. Его убивало правительство Грузии, суд, его травили, пытали. Страсбургский суд облил их с этими версиями холодной водой, потому был разработан план «Б». Он заключается в том, что Саакашвили должен возобновить питание и вернуться в политику.
Бывший лидер парламентской фракции национального движения, а ныне независимый депутат Хатья Деканоидзе, считает, что апеллировать к состоянию здоровья Саакашвили с самого начала было ошибкой.
Национальное движение хочет мобилизовать голоса за счет фактора Саакашвили. Я бы пожелала ему скорейшего выздоровления и начала политической борьбы. Последнее он должен был сделать с самого начала, а сейчас единственный шанс на освобождение – это победа оппозиции на выборах в 2024 году. Думаю, что разговоры о его состоянии с первого дня были ошибкой. Теперь граждане думают, что это было преувеличением.
Схожего мнения придерживается и политолог Вахтанг Дзабирадзе, призывая экс-президента дистанцироваться от политики.
Этот процесс – попытка вызволить Саакашвили из заключения, апеллируя к состоянию его здоровья. Претерпел крах, что нанесло достаточно серьезный ущерб оппозиции в целом, в том числе и национальному движению. Верхушка нацдвижения пришла ко власти с обещанием вызволить Саакашвили из тюрьмы, но этого не происходит и, судя по всему, не произойдет. А что сейчас представляет из себя активизировавшийся Саакашвили? Он не сможет стать лидером объединенной оппозиции, он может стать лишь лидером национального движения, и тогда начнется процесс дистанцирования от Саакашвили, остальной оппозиции.
Заявил респондент издания. 31 мая Европейская комиссия начала процесс консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС с целью усовершенствования механизма приостановки безвизовых режимов в связи с угрозами нелегальной миграции. Ведомство отмечает, что безвизовый режим приносит значительные экономические, социальные и культурные преимущества странам-членам ЕС и третьим странам. В то же время прошлые годы показали, что безвизовый режим и миграция могут вызвать значительные проблемы безопасности, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Директор Института грузинской политики Корнели Какачия не исключает, что за этим процессом последует восстановление визового режима с некоторыми странами, однако к Грузии Евросоюз, вероятно, будет лоялен, учитывая тот факт, что на данном этапе государство добивается статуса кандидата.
Здесь в основном речь идет о балканских странах, ставших в последнее время источником нелегальной миграции. Приезжают из других стран, пользуются безвизовым режимом и выезжают в страны ЕС. Грузию на данном этапе это напрямую не касается, но в дальнейшем, в связи с тем, что миграция с нашей страны достаточно большая, нас тоже могут коснуться ограничения. Евросоюз не будет сотрудничать со странами, которые не соблюдают правил. Возможно, безвизовый режим с ними будет приостановлен на какое-то время.
По разным данным, в Евросоюзе проживает более 50 миллионов мигрантов, многие из которых проживают на территории ЕС нелегально, говорится в статье. Ежегодно из государств Евросоюза депортируют до 2000 граждан Грузии, поэтому не исключено, что будет ужесточен контроль потока приезжающих из Грузии, говорит Корнели Какачия. МВД начало расследование по фактам предполагаемого сексуального насилия над детьми с ограниченными возможностями. С соответствующей жалобой накануне в полицию обратились неправительственные правозащитные организации. Как заявляют их представители, существуют видеозаписи, демонстрирующие факты сексуального насилия над несовершеннолетними девочками с ОВЗ, которые предположительно подвергались сексуальному насилию в течение нескольких лет, пишет информационное интернет-агентство «Батумелеби». Насильники снимали процесс, а затем делились видеокадрами друг с другом в закрытых группах. Глава Альянса женщин с ОВЗ Дея Эремашвили рассказала изданию, что информация о происходящем поступила к ней от одного из родственников пострадавших.
Он рассказал мне, что над девочками с ОВЗ издевались. После этого я решила расследовать эти новости и попросила помощи в сборе информации. К нам в руки попало около 27 роликов, на которых запечатлено сексуальное насилие, половые акты с маленькими девочками.
Издание в присутствии правозащитников также пообщалось с неким 17-летним молодым человеком.
Есть видео, где девушкам прямо предлагают секс или просят прислать кадры в обнаженном виде, а потом эти кадры распространяют среди групп педофилов.
Рассказал он. По его словам, речь идет о девочках от 7 до 18 лет. Он говорит, что девочки, ставшие жертвами насилия, знали о видеозаписи, хотя некоторые из них не осознавали происходящего в силу своего юного возраста, а другие хранили молчание из-за страха. К сексуальному насилию над девушками причастны не менее 12 мужчин, утверждают респонденты издания. МВД Грузии планирует допросить по данному факту граждан, проживающих в Батуми и в Тбилиси. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Клеева. Всего доброго. До завтра.